сирийского конфликта.
8:07 в российской столице, в студии «Радио Свободы» Сергей Данилевич, продюсер Екатерина Высоцкая. Что же у нас происходит с погодой в столице? Сегодня ожидаются кратковременные дожди, местами они будут сильными, будут даже грозы. Температура 22-24 градуса, ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, температура днем плюс 19, плюс 21 градус. Хочу напомнить тему сегодняшнего часа, вопрос, который предлагается вам, уважаемые радиослушатели. Какая валюта вызывает у вас наибольшее доверие, в чем вы предпочитаете хранить свои сбережения? Ваши сообщения вы можете присылать на номер, смс номер плюс 7-903-743-2801, плюс 7-903-743-2801, либо на номер пейджинговой компании 961-33-33, 961-33-33 для абонента «Радио Свобода». Ваше мнение, какая валюта вызывает у вас наибольшее доверие? Вот уже 4 месяца лежит без сознания в 442-м окружном госпитале Санкт-Петербурга солдат-срочник Николай Смирнов, чью судьбу правозащитники сравнивают с судьбой других жертв российской армии, рассказывает Татьяна Вольская.
Искалеченные солдаты Роман Рудаков и Андрей Сычев стали печальными символами того, как армейский молох перемалывает своих жертв. К сожалению, на них армейские трагедии не закончились. Совсем недавно к солдатским матерям Петербурга пришла мать 20-летнего Николая Смирнова из Ухты, которая, оказывается, уже 4 месяца лежит без сознания в больнице. Сначала в Архангельской, поскольку служил под Архангельском, а теперь в реанимации 442-го окружного военного госпиталя в Петербурге. Последнее слово, услышанное от него сослуживцами, было слово «пылесос», на солдатском сленге «вымогатель». Находясь неотлучно у постели сына, мать узнала от его соседей по палате, что когда солдат просит у родителей мобильный телефон конкретной марки с точными характеристиками, значит, это заказ дедов или офицеров. Именно с такой просьбой обратился к матери Николай перед 23 февраля, но денег на дорогой мобильник не нашлось, а 8 марта матери сообщили, что сына зашибло бревно, упавшая с некого лесовоза. Приехав к сыну, мать его не узнала, настолько черной и распухшей была голова. Почему правозащитники только теперь узнали о трагедии, говорит председатель солдатских матерей Петербурга Элла Полякова.
К нам обратилась мама, которая приехала из другого города. Она достаточно социально слабая, у нее не было даже денег дойти до нашей организации. Поэтому, когда она к нам пришла, мы сразу же стали собирать ей деньги, потому что Министерство обороны даже не удосужилось не только провести лечение должным образом, мальчика просто хотели выкинуть куда угодно. Кроме того, даже не купили ему ортопедический матрас. Люди деньги стали собирать, матрас этот купили. Но логика военных врачей: нет человека, нет проблем. Они говорят, в том состоянии кома, что он находится, он бесперспективен, поэтому давайте забирайте. И мама в ужасе прибежала к нам, звонила, что делать дальше.
По словам Эллы Поляковой, нет ни настоящей реабилитации Николая Смирнова, ни настоящего расследования того, что с ним случилось.
Наверное, выгодно тогда будет хорошая статистика у Министерства обороны, что вот преступность снижается, вот умер сам, неизвестно от чего. Но мальчик живой, мама очень надеется.
Солдатские матери готовы обратиться за помощью к западным специалистам, но для этого нужны медицинские документы. Сейчас главная проблема в получении эпикриза о состоянии Николая, в чем врачи пока отказывают его матери. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 8:11 и в студии с очередным обзором российских газет появился Мумин Шакиров. Мумин, у меня к вам такой вопрос. Нет ли какого-нибудь материала Андрея Колесникова, обозревателя газеты «Коммерсант»?
Да, здравствуйте. Еще раз, конечно, есть. Андрей Колесников находится в Японии, ну, вместе, естественно, российской делегацией. Всегда интересно читать этого автора, потому что он пишет и замечает то, что иногда или чаще всего не замечают другие, именно нюансы. то об официальной части мы скажем лишь там в 2-3 предложениях, а вот какие-то такие индивидуальные заметки, они всегда интересны. Ну вот один из участников дискуссии поднял вопрос о расширении восьмерки. Этого многие ждали, но не от него. Человеком этим стал президент Франции Никола Саркози, его поддержал Берлускони. Медведев по этому поводу ничего не сказал, но вот противники этой идеи — это США, Великобритания, которые там скорее согласны с тем, чтобы несколько сократить эту восьмерку, да, то есть им в рамках 8 государств, им, наверное, тесновато, поэтому они бы хотели бы меньше, но это вот авторская позиция. Но вот что интересно, тут как сажали лиственницы главы государств, вот после утреннего рабочего заседания членов восьмерки пошли сажать лиственницы и фотографироваться. Сначала они выслушали подробнейший рассказ именно про этот сорт лиственниц. Докладывала пожилая японка, такая же, впрочем, вечно зеленая, как и эти лиственницы. Один Джордж Буш слушал ее по-настоящему внимательно, даже нахмурившись, то ли от желания запомнить эту информацию. Через полгода у Джорджа Буша будет много времени, чтобы заняться посадкой как деревьев, так и цветов, то ли искренне пытаясь проникнуть в суть ее японского английского. Но тут автор пишет о том, что ему не досталась лунка с деревцем, потому что все было занято, он высыпал землю на траву и помогал уже японскому премьеру засыпать его лиственницы. Вот такая интересная деталь. Потом, когда это... миссия была выполнена, все стали фотографироваться, и вот тут внимание Буша сосредоточилось на девушках, которые стояли в коротких юбочках и светлых блузках, в руках каждая из них держала по фотоаппарату, мыльнице, а то и по два. Это, видимо, был персонал отеля, который не был допущен к непосредственному обслуживанию гостей. Девушки увидели их через стекло, и это был их единственный шанс, и они его использовали. В общем, он им помахал. Особенный интерес к ним проявил Сильвия Берлускони, а вот Николас Саркози был сдержан. Тут автор пишет о том, что он недавно женился. И
скорее, ну, как молодожен, да.
Да, его внимание, сейчас его заботит несколько другое, а точнее его личная семейная жизнь, поэтому отвлекаться ему нет смысла. А вот вечером президент России встретился с несколькими лидерами один на один. Среди них, как и накануне, был проблемный премьер-министр Японии господин Фукуда. Интересно, что другой проблемный премьер-министр Великобритании сразу после встречи с господином Медведевым в попугах сказал английским журналистам, что очень хорошо поговорил с президентом России. Но тут ясность внес его пресс-секретарь, который откровенно сказал, что никакого развития диалога с Россией нет. И в этом лишний раз убедился премьер-министр Гордон Браун, поставивший перед Дмитрием Медведевым все острые вопросы отношений между двумя странами. Японцы также делали на эту встречу, судя по всему, серьезные ставки. И господин Фукуда действительно поговорил с Дмитрием Медведевым о северных территориях. Но тут вот Андрей Колесников пишет, что ответ он получил скажем, старый ответ. Говорить надо на эту тему спокойно и терпеливо работать и отходить от крайних позиций, а также создавать хорошую атмосферу для переговоров. Уши бы господина Фукуды всего этого не слышали, заключил Андрей Колесников.
Мумин Шакиров, так же, как и Андрей Колесников, большое внимание уделяет тонкостям и нюансам в российской прессе, и с нетерпением ждем его следующего прихода через полчаса. У нас на подходе новости спорта, и располагается у микрофона Игорь Кетманов, который всем своим спортивным видом показывает, что какие-то совсем неожиданные новости он приготовил. Не так ли, Игорь? Доброе утро.
Доброе утро. Ну, может быть, относительно неожиданные. Дело в том, что победитель Уимблдона Рафаэль Надаль признан лучшим спортсменом в истории своей страны, по версии читателей ведущего спортивного испанского издания «Марка». Вот так вот.
Это даже при победе на Евро сборной Испании.
Да, это я к тому, что второе место тоже не футболист занял. В опросе приняло участие свыше 42 тысяч болельщиков, и по его итогам Надаль обошел пятикратного чемпиона Тур-де-Франс Мигеля Индурайна.
Ничего себе.
При всей любви испанцев к футболу. Ну, коль уж мы заговорили тогда об Индурайне, то я скажу, что немецкий гонщик команды Геральдштайнер Штефан Шумахер победил на 4-м этапе легендарной веломногодневки Тур-де-Франс. Это была гонка с раздельным стартом протяженностью 29,5 километров. Практически все специалисты сходились во мнении, что если швейцарец Фабиан Кончелара из команды CSC пройдет разделку в свою силу, то помешать ему выиграть не сможет никто. Ну, разве что дух уже ранее упомянутого Мигеля Индурайна. Но в итоге Кончелара выступил слабо. Все, на что его хватило, это отодвинуть на шестую позицию россиянина Дениса Меньшова. Итак, в общем зачете, вслед за возглавившим классификацию Шумахером, расположились люксембуржец Ким Кирхен из T-Mobile и британец Дэвид Миллер из конюшни Slipstream. Теперь о теннисе. Марат Сафин, обыграв испанца Марка Лопеса 7-6, 6-5, вышел во второй круг турнира ATP в шведском Бостоне. В штате еще один россиянин, Игорь Андреев, победил в первом раунде бразильца Маркоса Даниэла 6-4, 7-5. В Ньюпорте Михаил Ледовских выиграл в первом круге у датчанина Кристиана Плеса 4-6, 7-5, 6-1. В Штутгарте аргентинец Хуан Мартин Дель Потро в первом круге взял верх над Евгением Королевым 6-3, 7-5. В главном баскетбольном клубном турнире Старого Света Евролиги УЛЕП прошла жеребьевка. Российская команда ЦСКА попала в группу Д, где также выступят сербский «Партизан», итальянский «Милан», испанский «Реал Мадрид», греческий «Паниониос» и турецкий «Эфес Пилсен».
Спасибо большое. Это был Игорь Катманов с обзором спортивных событий. Мы, прежде чем перейдем к экономической теме, хотел бы я напомнить вопрос часа. Какая валюта вызывает у вас наибольшее доверие? Напоминаю, номер для ваших ответов. СМС-сообщение можно присылать на номер плюс 7-903-743-2801. 903-743-2801. 961-33-33. Номер пейджинговой компании. Для абонента «Радио Свобода» вы можете присылать ответ на вопрос, какая валюта вызывает у вас наибольшее доверие. А сейчас с экономической панорамой Сергей Сининский.
Объем внешней торговли России в январе-мае 2008 года увеличился почти на 50% к прошлогоднему показателю и превысил 292 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров из России составил 191 миллиард долларов, увеличившись на 49%. Объем импорта вырос на 48% до 101 миллиарда долларов. Урожай зерна в России в ближайшие 5-7 лет может быть увеличен на 50%, прогнозирует министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. По официальному прогнозу, сбор зерновых в России в 2008 году составит 85 миллионов тонн, на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. По прогнозу Российского зернового союза, урожай зерновых в России составит от 87 до 91 миллиона тонн. Российская компания «Северсталь» завершила покупку за 140 миллионов долларов американского производителя стального проката WCI Steel, расположенного в штате Огайо. В начале мая «Северсталь» приобрела металлургический завод Sparrows Point, расположенный в Балтиморе, который крупнейший в мире производитель стали, компания ArcelorMittal, должна была продать по требованию регулирующих органов в рамках своего создания. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. Кроме того, в конце июня «Северсталь» договорилась о покупке американской металлургической компании «Эсмарк», предложив за нее в общей сложности 1 250 000 000 долларов. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 24 по 30 июня увеличились в среднем на 0,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 62 копейки, или по текущему обменному курсу примерно 96 американских центов. За первые 6 месяцев года бензин в России в рознице подорожал на 16,1% против 8,5% за весь прошлый год. Европейский Союз официально пригласил Словакию присоединиться к еврозоне с 1 января 2009 года. Министры финансов стран ЕС одобрили предложение Европейской комиссии о расширении группы стран, использующих единую европейскую валюту, до 16 за счет вступления в нее Словакии. Она станет второй из стран Центральной и Восточной Европы, перешедших на евро. Первой была Словения, где единая европейская валюта заменила национальную в 2004 году.
Отчасти экономическую тему продолжит Юрий Жигалкин в своем взгляде из-за океана. Неужели будет падать цена на нефть? И в программе «Америка сегодня» Юрий Жигалкин будет рассуждать в том числе и на эту тему.
Российское сотрудничество с Ираном – один из поводов для создания противоракетной обороны. Готов ли лопнуть нефтяной пузырь? США ставят на прикол космические челноки. Что дальше? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Стала ли политика России одним из непрямых, но важных аргументов в пользу создания американской системы противоракетной обороны? На этот вопрос отвечают утвердительно многие американские эксперты. Требуя от Соединенных Штатов отказаться от сооружения антиракетного щита, Москва одновременно способствует развитию ядерной программы страны, для защиты от которой и создается антиракетная система. Этот факт, очевидный многим, скорее всего, гарантирует воплощение идеи противоракетного зонтика, несмотря на российскую оппозицию, рассказывает Ян Рунов.
Подписывая в Праге соглашение о размещении на чешской территории радарной установки, составной части американской системы противоракетной обороны, госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс заявила, что ракетно-ядерная угроза, исходящая от Ирана, вполне реальна, и что противоракетная система призвана защитить не только Соединенные Штаты, не только страны НАТО, но и всю Европу. Госсекретарь призвала кандидатов в президенты, кто бы из них ни победил на выборах, не оставить ни свою страну, ни союзников без защиты. О значении и последствиях американо-чешского соглашения президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Зикерман говорит. В техническом смысле подписанное соглашение означает, что Соединенные Штаты смогут вовремя обнаружить ракетную опасность, направленную на Европу и исходящую от иранского или другого безответственного режима. В политическом смысле американская система противоракетной обороны еще больше привяжет центральную Европу к НАТО и к Соединенным Штатам, а нынешнее российское правительство этого не хочет. Если Вашингтону не удастся договориться с Варшавой, насколько реально заменить Польшу Литвой? Соединенные Штаты могут это сделать в принципе, однако я думаю, что мы сделаем все, чтобы найти общий язык с Польшей. Осуществление проекта ляжет на плечи следующей американской администрации. Если президентом станет демократ Обама, не сочтет ли он систему противоракетной обороны дорогостоящей и непрактичной? Возможно, но здесь очень многое будет зависеть от отношений с Ираном. Если Иран откажется от ядерной программы и от ракетной угрозы другим государствам, если улучшатся американо-иранские отношения, то вполне возможно проект размещения в Европе противоракетных систем будет пересмотрен. Для Кремля единственная возможность воспрепятствовать размещению американской противоракетной системы в Европе – это прекратить военно-ядерное сотрудничество с Ираном и убедить Тегеран отказаться от угроз. Я бы именно это говорил, если бы вел переговоры с российскими дипломатами. По оценкам Агентства противоракетной обороны при Министерстве обороны Соединенных Штатов, Иран сможет создать ракеты, способные достигнуть территории Соединенных Штатов к 2015 году. Соединенные Штаты планируют довести систему противоракетной защиты в Европе до полной готовности к 2012 году.
Рассказывал Ян Рунов. На 9 долларов упала за последние 48 часов стоимость барреля нефти. Значительное в процентном выражении падение цен на фоне недавних предсказаний о том, что они могут зашкалить за 200 долларов, было воспринято всерьез американскими финансовыми рынками, отозвавшимися на этот факт значительным первым за несколько недель скачком курсов акций. Может ли это необычно серьезное удешевление нефти стать предвестником того, что нефтяной пузырь, о котором говорят многие специалисты, готов лопнуть? Владимир Морозов задал этот вопрос нескольким аналитикам.
Главный вопрос, который задают себе американцы, это началось ли падение цен на нефть. На этот вопрос по моей просьбе отвечает Джерри Тейлор, сотрудник Института Катона. Возможно, но понижение цен может быть временным, и цены снова пойдут вверх. На цену могли повлиять небольшие изменения в соотношении между спросом и предложением. Такие изменения на рынке бывали и прежде. Но почему в последнее время цены на нефть росли так быстро? Очень немногие люди знают, что в последние годы мировая добыча нефти сократилась. В 2007 году добыто меньше, чем в 2006, а в 2006 меньше, чем в 2005. Хотя это сокращение произошло не повсеместно, а в таких странах, как Мексика и США. Но за это же время спрос вырос. В этом все дело. Часто говорят, что главные виновники быстрого роста цен – спекулянты. Верно ли это? Говорит экономист Адам Дэвидсон. Мне смешно, когда некоторые политики и комментаторы с полной уверенностью винят спекулянтов. Да, этот фактор тоже повлиял, но никто не знает, насколько. Есть множество других факторов, масса просто непонятных вещей. О каких непонятных вещах идет речь? Ведь существует статистика, которая, как считается, может ответить на все наши вопросы. В США лучшая статистика, сколько нефти мы покупаем, сколько производим. Но при ближайшем рассмотрении эти цифры очень приблизительны. А когда дело доходит до Индии и Китая, то мы просто не знаем их статистики. Основные поставщики, страны ОПЕК, намеренно искажают объемы добычи. А если у нас нет точных данных, мы не можем сказать, соответствует ли предложение спросу и какой может быть цена на нефть. Но вернемся к спекулянтам. Их деятельность сейчас расследуют. Наверное, это делается на основании точной информации. CFTC, комиссия по торговле фьючерсами, контрольная служба правительства США, начала расследование. Но она заявляет, что нужны месяцы, чтобы получить точное представление о роли спекулянтов. А пока у нас нет данных, чтобы утверждать что-либо наверняка. Между тем, американский нефтяной магнат Буни Пикенс заявил, что цена барреля нефти уже никогда не упадет ниже $100.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
К концу подходит сегодняшний выпуск информационной программы «Время свободы». Ее сменит программа «Свобода в 9». В студии появился Марк Крутов, который познакомит с анонсами. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Главная тема нашей программы – подписание соглашения между Вашингтоном и Прагой о размещении в Чехии американского противоракетного радара. С помощью наших экспертов попытаемся понять, почему этот проект так важен для Белого дома и почему его реализация вызывает столь острое недовольство России. Итоги саммита лидеров стран «Большой восьмерки» в Японии. Как будут эти страны бороться с негативными последствиями глобального потепления и сможет ли рубль стать резервной мировой валютой? Кино, фильм российского режиссера о войне в Чечне, претендует на главный приз престижного фестиваля в Карловых Варах. И московский репортаж, почему экологи крайне обеспокоены состоянием столичных парков.
И, стало быть, эти и другие новости будут в программе «Свобода в 9» у Марка Крутова. Я правильно понял?
Да, ну а также, естественно, разговор о спорте и еще много других интересных тем. Конечно. Оставайтесь, наши слушатели, пускай остаются на волнах радио «Свобода», и в 9 часов все это обязательно они услышат.
Спасибо большое Марку Крутову. Ждать его прихода в студию остается всего лишь 30 минут. И хочу, прежде чем передам слово Екатерине Безгачиной, которая познакомить с выпуском последних новостей, напомнить вопрос часа. Какая валюта вызывает у вас наибольшее доверие? 961-33-33, номер пейджинговой компании, абонент «Радио Свобода», плюс 7903-743-2801, номер для смс-сообщения. А теперь новости и Екатерина Безгачина.
«Радио Свобода», новости.
В Ингушетии, в селе Мужичи, в результате нападения боевиков убиты трое местных жителей, еще один ранен. Жертвами нападения стали милиционер, учитель и бывший сотрудник МВД. Ведется поиск нападавших. В случае развертывания системы ПРО США в Европе, Россия будет реагировать не дипломатическими, а военно-техническими мерами. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с подписанием в Праге договора между Соединенными Штатами и Чехией о размещении на чешской территории радарной установки США. Суд в Чите перенес рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действия следователей на 29 июля. На отсрочке настаивала прокуратура и сторона защиты. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает сегодня в Тбилиси для обсуждения мирного урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии и интеграции Грузии в НАТО. Вашингтон отверг требования Багдада установить точные даты вывода иностранных войск из Ирака как условие подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности. Президент Зимбабве Роберт Мугабе намерен сформировать правительство национального единства с участием оппозиционных партий. Об этом сообщил министр иностранных дел страны, однако он не уточнил, войдет ли в новый кабинет один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Морган Цвангирая. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что никакой войны с США или Израилем в ближайшем будущем не будет. Иранский лидер сделал это заявление в Малайзии, куда он прибыл для участия в саммите восьмерки развивающихся исламских государств.
И очень коротко о погоде. В Владивостоке сегодня плюс 23 градуса ожидают синоптики. В Красноярске плюс 20, в Екатеринбурге 27 градусов выше нуля. И такая же температура ожидается в Новосибирске. В Самаре и Сочи пройдут грозы. В Самаре 29 градусов тепла, 27 в Сочи. В Санкт-Петербурге ожидаются дожди, и температура достигнет 21 градуса выше нуля, в то время как сильные грозы ожидаются в Москве. Кратковременные, правда, и температура составит максимальное 24 градуса выше нуля. Коротко, очень коротко о курсе доллара. 23 рубля 50 копеек – это курс доллара по отношению к рублю, и 36,88 – курс евро. Ну, а Россия, между тем, рассматривает возможность превращения рубля в одну из региональных резервных валют. Об этом заявил журналистам в Японии президент страны Дмитрий Медведев. Он находится на саммите «Большой восьмерки», как вы знаете, и вместе с тем, как сообщили представители российской делегации, в ходе официальных переговоров лидеры ведущих государств эту тему не обсуждали. Подробнее рассказывает Иван Трифилов.
Дмитрий Медведев уже не первый раз говорит о том, что повышение статуса российской валюты повысит стабильность международной финансовой системы, испытывающей сегодня весьма серьезные проблемы из-за ослабления американского доллара и укрепления евро. В правительстве России уже разрабатывается программа действий, необходимых для превращения рубля в одну из резервных валют. Насколько достижимы поставленные властями цели, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
В принципе, у рубля есть большой потенциал для того, чтобы стать резервной валютой именно в региональном масштабе, а именно, так сказать, на постсоветском пространстве. Ну, причины здесь, прежде всего, конечно, экономические. Это то, что Россия занимает довольно-таки ощутимое место в торговле большинства бывших советских республик, является крупным торговым партнером, соответственно, на российские товары есть спрос в этих странах, и, соответственно, и будет спрос на рубли для оплаты этих товаров. Я думаю, что в перспективе, может быть, от 5 до 10 лет российский рубль имеет все шансы увеличить обращение.
Вместе с тем, пока даже наиболее близкие партнеры России не спешат увеличивать долю рубля в своих денежных резервах. Как вы можете это объяснить?
Ну, не надо забывать, что вот в следующем месяце будем отмечать 10 лет с тех пор, как был финансовый кризис. Кризис, который серьезно подорвал, в общем, доверие к российской финансовой системе в целом, и особенно к валюте. Когда страна объявляет дефолт по долгам, то, конечно, говорить о том, что к ее валюте будет большое доверие, не приходится. К тому же мы пережили там практически 15 лет довольно-таки нестабильного экономического роста, сильной инфляции, соответственно, курс валюты, он серьезно и менялся.
Ну а на законодательном уровне Россия сделала все, чтобы повысить конкурентоспособность российского рубля на мировом финансовом рынке.
Я думаю, что здесь главное, это даже не законодательные какие-то решения, принятые со стороны России, а это постепенный рост доверия к российской валюте в силу стабильности и устойчивого роста российской экономики. Но для этого нужно время, для этого нужно, так сказать, перевести экономику в более сбалансированный метод развития, увести от сырьевой направленности, сделать экономику более диверсифицированной и, соответственно, сделать валюту более устойчивой. Но я думаю, что на это требуется и политическая воля и необходимость продолжения реформ, и одновременно очень сбалансированная и ответственная экономическая и финансовая политика.
Это был старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
У меня жена предпочитает только бриллианты. Присылает на номер 961-33-33 свое сообщение Ваня Жуков из Краснодарского края. Доллар у меня не вызывает доверия, так как в Америке очень большая инфляция, доллар ничем не обеспечен, не доверяю никакой валюте. Деньги лучше хранить в недвижимости, считает Кирилл. В экономически разваленных странах трудно доверять каким-то валютам вообще, мнение Александра из Сызрани. Так наши слушатели отвечают на вопрос часа, какая валюта вызывает у вас наибольшее доверие. Напомню, 961-33-33 номер для ваших сообщений. На пейджер «Радио Свобода» и плюс 7903-743-2801 номер для ваших смс-сообщений. Это вопрос к радиослушателям. А вот что думают жители города Чебоксары. Дмитрий Лишнев вышел на улицы города и этот же самый вопрос адресовал своим землякам.
Евро. По телевизору много говорят про это евро. И всегда сравнивают евро с долларом. И всегда идет сравнение в пользу евро. Рубль тоже сейчас, вот на данный момент, у меня вызывает доверие больше, чем, может быть, там, года три назад.
Я тоже считаю, что евро. Потому что если вдруг что-то инфляция, что-то будет, евро все равно не теряет свою сумму. Держаться будут. И понижаться не будут.
Рубли и евро. Ну, потому что они надежные. Надежнее всего, наверное.
Евро, потому что держится стабильно курс.
Ну, на данный момент рубль. Тем более сейчас даже американские банки, как это я вот знаю, то, что они вот сейчас, грубо говоря, втихаря, они скупают вот рубль, потому что он стабилизируется у нас и как бы, ну, крепнет. И даже задача сейчас у нас правительства, то, что рубль будет дальше больше крепчать.
Ну, по-моему, доллар устойчиво более-менее держится. Ну, мне, собственно, одинаково. Я долларом не пользуюсь, евро тоже. Нет у меня такой возможности. Ну, какое доверие может быть? Доллар есть доллар.
Рубли. Потому что я с ними постоянно. Долларами так-то не этот. Никак.
Ну, рубли и евро. Евро, потому что они растут в цене постоянно. А рубли, потому что это своя валюта.
Мне кажется, что евро. Ну, не знаю, такая устойчивая единица. Как-то пока держится. Рубль, ну... Пока, да, и ну рубль тоже можно сказать. Но сказали, сейчас будет скоро инфляция, поэтому мы как-то лучше в евро.
Рубли. Не люблю иностранную валюту. Поэтому мне только больше доверия вызывает только рубли.
Рубли и евро. Ну, не знаю, потому что... Ну, рубли, потому что наши родные, а евро просто больше ценится.
Рубли. Потому что надежнее доллар то падает, то это скачет. Евро тоже так же. А рубль твердо стоит пока на одном месте. Ну, так, крепкое. Поэтому выбираю рубль.
Швейцарские франки. Швейцария страна надежная, швейцарские банки у всех на слуху, как гарант надежности и того, что деньги не сгорят, никуда не исчезнут. Швейцарский банк, швейцарские часы. Вот такие стали уже нарицательными, эти два понятия. Рубль, ну, сейчас больше доверия, чем лет 5-7 назад. Вот, ну, не знаю, стабильность экономики России – это фактор моего доверия к рублю в последние годы.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, какая валюта вызывает у вас наибольшее доверие. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Произведения русского авангарда добрались до Японии, в то время как в Иране сняли фильм, прославляющий убийцу египетского президента. В Москве вышла книга «Жизнь и творчество Плещеева». Кинорежиссер Джон Ву триумфально вернулся в Китай из Голливуда. Это те заголовки, тех самых новостей культуры, с которыми вас готов познакомить Петр Вайль, ему слово.
Родственники бывшего президента Египта Анвара Садата, убитого в 1981 году, требуют от египетского правительства принять официальные меры против Ирана, где снят и показан фильм, прославляющий убийцу Садата. Часовая документальная картина, продюсером которой выступила организация «Всемирный комитет чествования мучеников исламского возрождения», называется «Убийство фараона». Анвар Садат был застрелен во время военного парада в Каире исламским экстремистом Халедом аль-Исламбали, который, прежде чем выстрелить, выкрикнул «Смерть фараону». Гнев фундаменталистов вызывала политика египетского президента, направленная на мир с Израилем, и особенно его визит в Иерусалим. Аль-Исламбали был казнен по приговору суда. Одна из улиц Тегерана названа его именем. В последнее время отношения между Египтом и Ираном потеплели, а выход фильма «Убийство фараона», как предсказывают эксперты, затруднит процесс нормализации. Произведения из Московского музея современного искусства выставляются в музеях четырех городов Японии. Всего в выездной экспозиции 70 живописных и скульптурных работ. Казимира Малевича, Павла Фионова, Марка Шагала, Нико Пиросманишвили, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Александра Архипенко и других художников. Вначале коллекция будет выставлена в Токио, затем в Осаке, Гифу и Сайтаме. Закончатся художественные гастроли Московского музея в марте будущего года. Гонконгский режиссер Джон Ву, который провел 16 лет в Голливуде, триумфально возвратился в китайский кинематограф, сняв эпический фильм «Красная скала». Это историческая лента о событиях третьего века нашей эры, в так называемый «период трех царств». Первая часть выйдет в азиатский прокат в июле, вторая – в конце года. В Московском издательстве «Наука» вышла книга Любови Пустильник «Жизнь и творчество А.Н. Плещеева». Родившийся в 1825 году одаренный поэт и прозаик Алексей Плещеев всю жизнь и после смерти был в тени своих знаменитых современников, составивших славу русской словесности второй половины XIX века. Биография помогает восстановить его истинное, вполне достойное место в литературе и общественной жизни. 23-летний Плещеев за участие в революционном кружке Петрашевского был, как и Достоевский, приговорен к смертной казни, замененной ссылкой рядовым под Оренбург. Через 10 лет получил разрешение жить в столице с возвращением прав дворянства. Писал стихи, прозу много переводил. Гейне, Гюго, Байрона, Леопарди. Первым перевел на русский язык роман Стендаля «Красное и черное». Жил в нужде и лишь за 2 года до смерти неожиданно получил огромное наследство.
Государство решило поддержать малый и средний бизнес. Об этом было заявлено на парламентских слушаниях о неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности. Так назывались эти слушания. А подробнее вы можете узнать из материала Карена Агамирова.
Парламентские слушания на заявленную тему призваны подвести серьезную законодательную базу под указ президента страны от 7 мая. Государственная дума в конце весенней сессии уже успела принять 2 федеральных законопроекта, призванных облегчить жизнь российского бизнесмена. Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, субъектом малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений в налоговый кодекс в части совершенствования специальных налоговых режимов для малого предпринимательства. Заместитель министра экономического развития Анна Попова представила на парламентских слушаниях новые законопроекты, внесенные в правительство и поставленные на рассмотрение Государственной Думы вне очереди в начале осенней сессии.
Новая редакция 134-го федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля и надзора. У нас сегодня только на федеральном уровне насчитывается около 30 видов государственного контроля, которые регламентируются данным 134-м федеральным законом. Кроме этого, есть 15 видов контроля, регламенты и процедуры которого размещены в других федеральных законах. Более 30 федеральных органов исполнительной власти имеют те или иные полномочия по осуществлению негосударственного контроля. И, конечно, есть контролирующие органы в каждом субъекте, то есть еще 85 контролирующих органов в субъекте Российской Федерации. В течение полугодия в среднем субъект малого и среднего предпринимательства проверяется более 6 раз. И в том числе это преимущественно внеплановые проверки. У нас сегодня в год проходит более 20 миллионов проверок. А на организацию межгосударственного контроля государство тратит 162 миллиарда рублей.
Будет ли всему этому положен конец? Председатель Комитета Государственной Думы по собственности Виктор Плескачевский сомневается и предлагает.
Я бы не сказал, что это все приводит к однозначному успеху. Мы должны построить модель, в которой чиновника нет. Чиновник возникает тогда и только тогда, когда Возникает спор между потребителями, возникает жалоба.
А пока что удручен руководитель исполкома деловой России Николай Остарков.
По степени комфортности ведения бизнеса наша страна находится на 106 месте из 178 стран в исследовании Всемирного банка. И в первую очередь это касается вопросов лицензирования. Здесь мы занимаем 177 место из 178.
Государство обещает поддержать малый и средний бизнес. Получится ли на этот раз? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Краткая сводка новостей на очереди.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня вступает в должность новый мэр Сочи Владимир Афанасенков. МИД России заявил, что в случае развертывания системы ПРО в США Москва будет принимать не дипломатические, а военно-технические меры. Вашингтон в своей политике по вопросу противоракетной обороны учитывает интересы безопасности России. Об этом заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Президент Зимбабве Роберт Мугабе намерен сформировать правительство национального единства с участием оппозиционных партий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И в студии появился Мумин Шакиров. Мумин приготовил очередной обзор российской прессы и выглядит гуманистическим человеком. Господин Шакиров, здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Почему вы настроены на такой благодушный лад?
Ну, тема такая, гуманизация в пенитенциарной системе.
Что грозит она нашим...
Вот автор статьи в «Московском комсомольце» пишет о том, что руководство... Значит, и в парламенте, и в правительстве, и вообще руководство страны озабочено тем, что чересчур много людей сидят в тюрьмах, и как решить проблему гуманизации состояния пенитенциарной системы, о том, как сократить количество заключенных. Вот недавно представитель комитета Госдумы по всем нашим законодательствам, господин Крашенинников, пишет автор статьи, озвучил проект нового федерального закона. Согласно проекту, каждый день, проведенный в СИЗО, будет засчитываться осужденному за полтора, а то и за два дня. Вот что неминуемо должно привести к уменьшению числа заключенных в стране, а стало быть, к гуманизации нашего общества в целом и наших правоохранительных органов в частности. Но тут автор материала вообще ставит вопрос, может ли тюрьма исправить человека, да? Уже не говоря о том, что он много пишет о том, в каких условиях содержатся заключенные, очень огромное количество людей, по его данным, умирает от того, что невыносимые условия проживания, ну, нахождения, скажем, за решеткой, это сон в три смены, это и питание, нехватка воздуха, теснота, клаустрофобия, ну, все остальные
вообще
проблемы.
Вообще говорят, что количество заключенных в нынешней России на сегодняшний день едва ли сталинских времен не достигает какой-то катастрофической.
Ну, вот точные цифры, как пишет автор, мало кто может сказать, хотя на самом деле, мне кажется, есть официальные данные. Но вот, согласно последним данным, у нас составляет сегодня примерно 142 миллиона человек, 1 миллион это чуть больше 0,7% всего населения. Вроде бы совсем незначительная часть. Ну, на самом деле, цифра, на мой взгляд, очень большая. Но я все-таки процитирую. Вот криминологи считают, что к концу прошлого столетия сложившаяся система уголовного правосудия себя исчерпала. Чуть ли не во всех криминологических исследованиях цитируются слова некого английского тюремщика, который сказал следующее. «Тюрьма – это самый дорогой способ превратить человека, пусть даже не очень хорошего, в исчадие ада». То есть вот тут специалисты расходятся во мнениях все-таки вот... Тюрьма делает человека лучше или делает его еще хуже. Но все зависит от условий содержания. И вот как раз согласно статистике, вот даже об этом Калинин, а это заместитель министра юстиции, подтвердил, что из всего тюремного населения только 12-16% люди действительно опасные соответствующими моральными установками. Остальные это люди, в общем, попавшие туда, ну, если уж не случайно, но так сложилась их жизнь. То есть это и разные методы борьбы с правонарушениями, так называемые там называется на таком обычном языке, это месяч, вы помните, как часто это был там месячник борьбы с правонарушителем на дороге, да? То есть разные компании, раньше это было связано, значит, с троцкизмом, как пишет автор статьи, там Вавиловщина, то есть сегодня это немножко уже по-другому. Там одно время натравливали народ на олигархов и кое-кого посадили. Ну, в общем, есть такие вот процессы, которые возникают время от времени в умах руководителей страны. Ну вот, следующая тема, это о том, как Центризбирком борется за чистоту прошедших выборов, но у нас времени совсем мало, я скажу о том, что КПРФ, значит, ищет правду в Верховном суде, у нее огромное количество претензий к Центризбиркому, Союз правых сил не смог доказать то, что нарушались его права во время избирательной думской кампании, но Центризбирком, это фраза Владимира Чурова, главы, он сказал, что честный всегда проигрывает, если посетовал на то, что какова тяжела его жизнь.
Это из издания...
Это «Время новостей».
Мумин Шакиров с обзором российских газет. Ну, а сейчас давайте перенесемся за океан. Военнослужащие с нетрадиционной ориентацией влияют на боеспособность американской армии. Во всяком случае, так считают 5 отставных американских генералов. И эта тема вместе с другими темами составит мозаику заокеанских впечатлений Юрия Жигалкина.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о конце эпохи космических челноков. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Внезапно, в понедельник и вторник, прозвучавшая из уст руководителей Ирака идея об утверждении предварительного графика вывода американских войск из страны вызвала противоположную реакцию двух кандидатов в президенты Соединенных Штатов. Барак Обама приветствовал эту инициативу, заявив, что она доказывает обоснованность его собственного тезиса о том, что американские солдаты должны покинуть Ирак к установленному сроку вне зависимости от обстановки и переложить на иракцев ответственность за обеспечение безопасности. Джон Маккейн, выступавший за отправку в Ирак значительных подкреплений, заявил, что хрупкое ощущение стабильности нельзя подвергать риску, составляя искусственные графики вывода войск. Войска должны уйти только тогда, когда позволит обстановка. Очередная схватка кандидатов, впрочем, может быть слегка преждевременной. Как заявил во вторник ближайший советник премьер-министра Ирака, установление даты вывода американских войск представляет собой исключительно трудную задачу. 5 отставных генералов призвали убрать ограничения на службу в армии американцев с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В течение года генералы анализировали стенограммы слушаний в Конгрессе, проводили собеседования с военнослужащими, пытаясь оценить эффективность нынешнего подхода к набору добровольцев, известного как формула «не спрашивай, не говори», то есть у потенциального военнослужащего не спрашивают о его ориентации, и он обещает не распространяться о своих сексуальных предпочтениях. Однако воплощение этой директивы привело к увольнению из армии сотен гомосексуалистов. Вооруженные силы теряют способных специалистов, армия ставит часть своих военнослужащих в унизительное положение, не позволяя им быть честными со своими товарищами по оружию, пишут отставные генералы. По их мнению, все это негативно отражается на боеспособности. Пришло время, говорят они, узаконить службу в армии людей с нетрадиционной ориентацией. И армия, и общество, по их словам, готовы к этому. Сегодня около 70% американцев поддерживает отмену запрета. Во вторник американское космическое агентство сообщило о том, что эпоха космических кораблей многоразового использования почти закончилась. Американские космические челноки, которые, как надеялись 30 лет назад во время первых их запусков, станут транспортным средством межпланетных перелетов, будут поставлены на прикол через 2 года. Рассказывает Алан Давыдов.
Агентство НАСА опубликовало расписание полетов 3 уцелевших шаттлов до того момента, когда они будут навсегда поставлены на прикол. Американская программа пилотируемых полетов кораблей многоразового использования была начата 12 апреля 1981 года стартом с мыса Канавером шаттла «Колумбия». Последний полет в рамках данной программы совершит корабль «Эндевор», который взлетит 31 мая 2010 года. Это будет его 25-й полет. Количество полетов его братьев-близнецов «Атлантис» и «Дискавери» за все годы их эксплуатации составит, соответственно, 32 и 33. 38. Американский Space Shuttle стал первым в мире проектом по разработке и эксплуатации космических кораблей многоразового пользования. Из 5 построенных кораблей уцелело только 3. В 1986 году челнок Challenger взорвался во время взлета. В 2003 году корабль Columbia сгорел при входе в плотные слои атмосферы, возвращаясь с орбиты. Каждая из этих катастроф унесла жизни 7 членов экипажа. Прокомментировать скорое закрытие проекта Space Shuttle я попросил Чарльза Вика, старшего сотрудника компании Global Security. Шаттлы войдут в историю как результат наших попыток разработать и внедрить технологию многократного использования космических кораблей, добиться низких затрат космических перевозок в условиях невесомости на околоземной орбите. Но в конечном счете проект Space Shuttle оказался намного более затратным, чем программа транспортных кораблей одноразового пользования. На практике челноки летали в космос втрое реже, чем было задумано. Дешевле было бы летать в космос с помощью систем, аналогичных тем, которые до сих пор применяет Россия. Что будет означать скорое свертывание программы Space Shuttle для американской космической программы? Это значит, что какое-то время у США не будет возможности своими силами доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию, примерно до 2014-2016 годов, когда начнет летать новое поколение многоместных космических кораблей «Орион», выводимых на орбиту ракетами-носителями «Арес». Их полетные испытания в рамках программы Constellation начнутся в 2009 году. Продолжение эксплуатации шаттлов создало бы бюджетные проблемы, тормозящие завершение разработки новых кораблей. Но ведь тем самым американская космическая программа на несколько лет впадает в зависимость от России. Об этом сейчас немало спорят. Многие настаивают на продлении программы полетов шаттлов или, по крайней мере, на использовании параллельно разрабатываемых коммерческих пилотируемых кораблей. Со временем, думаю, коммерческие полеты найдут собственную нишу. Как это будет выглядеть, покажет время. Но пока определенно ясно. Американские корабли нового поколения войдут в строй только в середине следующего десятилетия. И нам ничего не остается, как уповать на российские корабли «Союз», которые доказали свою надежность. Полеты на орбитальную Международную космическую станцию не станут пределом возможностей техники, разрабатываемой сегодня НАСА в рамках программы Constellation. Программы предусмотрены экспедицией на Луну, начиная с 2020 года, создание там постоянной базы, а в дальнейшем полеты на Марс.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вот как наши слушатели отвечали на вопрос, какая валюта вызывает у вас наибольшее доверие. Евро, но вообще деньги финансовой пирамиды, считает Сергей Митрофанов. После известных событий обвала валюте никакой не доверяю, так как это капитализм, пишет Николай Борода. Наибольшее доверие у меня вызывает евро, симпатизирую я латвийскому лату и буду хранить в нем сбережения, пишет белорус. Если наши сбережения можно назвать таковыми, то в евро уже несколько лет и в рублях, пишут майоровы. В долговременном плане доллар надежнее, он обеспечен мощью экономики. Анатолий Жердев из Гомеля. Я доверяю рублю, покупаю все на рубли, лишь бы не обобрали в последний раз, пишет Сергей Валентинович. Под 12% вложил бы в любую валюту, под 3,5% ни в какую. Есть много денег, если много денег, то в юани, иены, корейский, Гонконг и другие, пишет Степанова. И метание министра финансов США Генри Польсона вызывает у меня беспокойство. Да и Китай после Олимпиады может поддерживать доллар. Что будет? Зеленые так и просят поменять их на рубли, пишет Добрый. Заканчивается утренняя программа «Время свободы». В студии был Сергей Данилевич, продюсер Екатерина Высоцкая. До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».